Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Вера» Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами в этот час наш гость, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер.
Добрый вечер, Марина, добрый вечер всем нашим слушателям. Я очень рад нашей новой встрече.
Вы у нас теперь один из редких посланцев западного мира, поскольку сильно усложнилось общение и визиты. И мы очень всегда ждем, когда вы к нам приедете, чтобы засвидетельствовать, что на самом деле происходит там за таким нашим мифическим железным занавесом, поскольку новости рисуют какую-то малопонятную картину, и очень хочется от представителя православного духовенства услышать, как же эта картина выглядит в его глазах, поскольку он свидетель того, что происходит на Западе. А на Западе, если судить по нашим новостям, происходит некоторое оживление интереса к русскому православию. Есть такие новости по опросам, проводимым в Соединенных Штатах Америки, есть такие новости из разных стран Европы. Причем, судя по новостям, этот интерес более всего проявляется у зрелого поколения, не у юношей, которые под влиянием эмоций, под влиянием момента принимают какие-то решения. По всей видимости, эти люди приходят к такому выводу и переходят из, там, скажем, какой-то протестантской конфессии или из католичества в православие по зрелому размышлению. Или почему? И вообще, происходит ли это на самом деле? Насколько это ярко выраженный процесс?
Ну, интересы, пробуждение, интересы, процесс, конечно, происходит не только к русскому православию, но и к русскому вообще, и вот России, вот это феномен, конечно, да, Россия всегда феномен для мира западного и восточного в одинаковой степени. А кто мы, восток или запад, такой вопрос я поставил перед героями своего романа, ну и там вот роман трилогии, там в процессе трех частей пытался на него ответить, ну художественным образом. Да? Да, конечно, интерес есть, потому что человеческая душа, совесть, сознание и разум сопротивляются, когда им в одно ухо одно и то же, значит, входит. Ну, не одно и то же, но, по крайней мере, однонаправленная информация. Я говорю в целом, отвлекаясь не от реалий нынешнего времени, тяжелого, непонятного, непредсказуемого времени, да, но отвлекаясь от этих реалий, просто вот если человеку говорить все время, что вот это плохо, это на самом деле плохо, а вот это хорошо, на самом деле хорошо, и тебе это говорят извне, как бы навязывает, то, естественно, желание проверить, так ли плохо то, что оно плохо, и так ли хорошо то, что оно хорошо, названо хорошо. И это свойство разума, свойство... Человек, ну, живое и не статичное существо благодаря разуму, и в большей степени еще благодаря человеческому сознанию, которое и всегда движется. Даже есть такой термин в философии – движение сознания, развитие. Ну, развитие, естественно, но движение – то есть сознание никогда не стоит на месте. Ну и дальше за ним следует разум, чувство, совесть, ощущение радости, горести и так далее. Да, конечно, интерес к православию есть, к русскому есть. Почему я как-то уже отвечал словами шотландца, профессора математики из Дублина и по совместительству, как говорят, регента хора православного храме нашем в Дублине. Ну, он сказал, ну, правда, это специфика, конечно, поющего человека, он сказал, понимаете, православные песнопения очень понятны и знакомы европейскому уху. протестное пение, да, а не монотонное, не одноголосное, как это у греков, там, ну и, допустим, даже есть знаменный распев, конечно, у нас, но он мало где практикуется. Вот протестное пение, поэтому, ну и прочее. В общем, были попытки в нашей истории зафиксировать, что вот Россия – страна европейская. Были обратные тенденции. Вот они как-то между собой чередуются, но какая из них победит, непонятно. Но важно понимать, что все-таки в области культуры чрезвычайно высокая степень взаимоотношения, просто отношений, в наилучшем смысле этого слова. Допустим, в Европе считают Петра Ильича Чайковского европейским композитором. Вот. Ну вот, а мы смотрим иначе. И, ну и во многих других вещах мы в поисках культурной идентичности все-таки пытаемся лучшие феноменальные образцы культуры и, конечно, религии поставить на... Они стоят фактически в одном ряду с лучшими образцами вот, европейской культуры или заокеанской. Вот, поэтому интерес к православию есть, устойчивый, и к русскому православию, к православию вообще. Ну, в частности, вот не так давно я по благословению правящего архиерея Сурской епархии принял в православие целую семью англичан, именно англичан, хотя это было в Северной Ирландии, в нашем приходе в городе Ньюри, что на границе Северной Ирландии и Республики Ирландии. Вот сначала папу с сыном, потом чуть позднее маму принял в православие искренне, и они готовились к этому, они пришли совершенно осознанно к принятию православия. Ну, вот русского или как-то иначе, ну, я тут затрудняюсь сказать, я не могу войти, взглянуть в душу этих людей, но ходят они именно в православный приход русской церкви, а не, допустим, греческой или антиохийской, или еще какой-то. Они там, хотя эти приходы там есть.
А вот. Были до этого англиканами?
Да, они англиканами были, да-да. Church of England.
А как они объяснили такой кардинальный шаг в своей жизни? Все-таки одно дело, когда человек приходит к Богу и приходит в церковь, и так случается, что Господь приводит его именно в православный храм – это понятный путь. А когда человек переходит из одной церкви в другую, тут возникает вопрос, что его побудило. Это же очень серьезная ломка.
Но тут, мне кажется, эффект, о котором я уже начал говорить, что вот когда в одну сторону, односторонне, скажем так, подается такая максима, скажем, человеку с его рождения, с его детства, с его юности, а у человека вот другой взгляд. Не взгляд, а другая потребность, скажем, души. Ведь совершенно разные души у людей. Среди православных, нас, православных, русских, верующих, немало таких, которые склонны, допустим, больше к католическому образу, вот, или к протестантскому образу, или к какому-то иному, даже, может быть, неописанному в терминах религиозных конфессий. Это совершенно понятно. Души у людей разные. Поэтому я нисколько не удивился, когда они меня об этом попросили. Они мне много рассказали о своем пути. Я их попросил там прочесть книги, допустим, вот обычно для англоязычных я рекомендую книгу митрополита Каллиста Уэра, ну, там он еще Тимоти Уэр, это его прежнее имя, кстати говоря, он есть тоже сам конверт, так сказать, перешел из англиканизма в православие. Его книга называется «The Orthodox Way», то есть «Путь православия». Ну, можно также дополнить «Путь к православию», «Путь православия». То есть он сам об этом рассказывает, и мне вполне естественно рекомендовать прочитать эту книгу тем, кто ищет этого пути и обретает его. Ну, я не могу сказать, что, конечно, прямо вот стройными колоннами, стройными рядами идут англикане в православие или тем более католики. С католиками отдельный разговор. Там, ну, практически нет конвертов. Это очень редкий случай. Ну, тоже причина понятная. Мы это еще знаем с семинарских занятий по основам, как там у нас, сравнительная религия.
Религиоведение.
Да, ну, что-то сравнительное, когда мы сравним, что там у католиков, как у православных, ну, есть понятие таинства, есть к этому соответствующие отношения, которые воспитываются годами, десятилетиями, которые свидетельствуется, подтверждается опытом святых, и это безупречно и безукоризненно воспринимается и в православии, и в католичестве, ну и потом мы воспринимаем таинства как таковые, вплоть до таинства хиротонии и в сущем сане, и принятия в сущем сане тех персон, которые желают перейти, допустим, из католичества в православие или обратно. С протестантизмом дело иное, но, вы знаете, такой, в общем, взгляд и политологический, может, социологический взгляд на нынешнее время, нынешнюю цивилизацию, которая, пока по каким-то признакам, пока еще по каким-то признакам доминирует в мире, развивается, может быть, быстрее других, но сколько это будет, мы не знаем. Я говорю в данном случае об англосаксонской цивилизации, о тех европейских странах, Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и так далее. Но мы не будем задаваться вопросом, сколь долго все это продлится, но, по крайней мере, это протестантская цивилизация. И, в общем, тут следует согласиться. Наверное, не будет спорить никто с этим фактом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Георгий, а вот насколько мы можем судить, прав или не прав был в свое время Иван Киреевский, который выдвигал такую гипотезу, что разница в каких-то восприятии глобальных вещей у католиков, у протестантов, в некоторых поместных православных церквях складывалась в первом тысячелетии. Поэтому у них традиционно вработаны какие-то базовые принципы христианских взглядов с точки зрения догматики той или иной церкви, к которой они принадлежат. А Россия, по версии Киреевского, получила православие уже в полном объеме, то есть после всех Вселенских соборов, после всего опыта византийского православия, получила стартовые позиции, которые позволяют при всем уважении к догматике соединить опыт, накопленный за первое тысячелетие в разных церквях. Поэтому с точки зрения Киреевского человеку в русском православии легче найти свои индивидуальные особенности восприятия.
Это очень такое расплывчатое, мне кажется, такое определение, с которым можно очень долго оспаривать его. И, во-первых, протестантизм появился гораздо позднее. Это уже, знаете, тезисы Мартин Лютер вывесил на двери своей церкви. Иеромонах Мартин Лютер 90 тезис вывесил. Это уже был 16 век. И, все-таки тут как-то здесь это появилось позднее, чем... и потом на Руси православие тоже, оно греческое было, там несколько веков. Митрополиты греческие, все были переведено, все священные писания, богослужебные книги, все переведено с греческого, буквально калька с греческого, слово под словом, на тот язык, такой мета-язык, называемый церковнославянский, тогда это было, говорят, сначала глаголица, потом кириллица, моравские братья, их последователи уже теперь, потом на территории Киевской Руси. Трудно так сказать, чтобы Россия была бы в состоянии впитать какие-то достижения, скажем так, первого тысячелетия христианской мысли, опыта. Но нет, я думаю, что это так очень широко, можно так сказать, потому что Россия, конечно, не была как бы то языческая по сути своей, и крещение это было довольно в жесткой форме совершено, либо ты крестишься, либо голова с плеч, что-то в этом роде, так сказать. Конечно, люди принимали это, и еще не зная, ни просвещенные, ни выцерковленные, ну, принимали, ну, так, велит государь, там, князь велит, ну, надо, значит, принимать. То есть это был знак лояльности, собственно говоря, правителю, князю Владимиру. Ну, пусть меня не воспринимают буквально, это я очень кратко из своего не столь просвещенного, может быть, опыта в истории, но с точки зрения догматики, то здесь это мне ближе, потому что я и преподавал догматику, и книги писал, монографию по троичному богословию и ну, прочее. То есть с догматикой, ну, можно сказать, вы правы, конечно, то есть Киреевский прав, что он говорит, что догматика уже была к моменту принятия на Руси христианства. Ну, наверное, это и был ключевой фактор, я с этим соглашусь. Да, догматика, семь соборов определили, то есть главные оросы, так сказать, соборные уже были, и на Русь пришло как, это как данность, но вариации, скажем так, догматического сознания, вариациям, многочисленным вариациям еще предстояло появиться на свет, ну и как главную из них я считаю и до сих пор и писал на эту тему и придерживаюсь, это, конечно, было появление паламизма, учения святителя Григория Паламы на великих Константинопольских соборах, два из них там в 1453 году, с 1551 по 1553 год проходили соборы, два из них отвергли учение Паламы, согласились с Варлаамом Калабрийским, который, ну, учил так, как западный взгляд, латинствующий, в общем, был взгляд его, ну, не без уничижения, без какого-либо, более такой разум, ну, взгляд разума, что, ну, есть у человека разум, разум мы воспринимаем, а что сверх того, это некое представление, ну, фантазм, так сказать, по-гречески это звучит, то есть, ну, не галлюцинация, а, ну, не то, что, о чем можно предполагать, но не иметь доказательств в этом в действительности. А святитель Григорий Палама, инок святой Гарафон, по просьбе, по поручению братьев, значит, исихастов, выразил в томосе веры, в котором сказано, что Бог есть Бог по существу единый и неделимый, но и Бог есть Бог в энергиях, и различение между энергией и сущностью, а это ключевой принцип паламизма. И здесь... Прошу прощения, что я уклонился в догматику, вы затронули этот момент. Я хотел бы сказать, что догматика не то чтобы развивалась, она как бы констатировала те достижения семи вселенских соборов и писания святых отцов, констатировала вот к этим спорам, к константинопольским спорам в 15 веке, вот эти соборы великие, которые все-таки определили, третий из соборов принял учение Паламы, и с тех пор для паламизм, вот, для нас и русской православной церкви, вообще для православных, это исключительный догматический фактор, который позволяет самоопределиться православным, в отличие от католика. Ну, потому что у католиков официальная доктрина – это томизм или неотомизм. Ну, вот я не буду сейчас углубляться, если возникнет вопрос, я отвечу, но ответ вы можете найти в моей монографии «Богословие диалога. Тринитарный взгляд. Издательство Московской Патриархии». Там, ну, вот такой параграф посвящен вот этому явлению, такому явлению, как филиоквы, и его антитезе. Филиоквы – это учение святителя Григория Паламы о различении сущности энергии. Вот, я закончил догматическим отступлением и готов дальше продолжить нашу беседу.
Но вы уже упомянули, что важнейшим фактором, который обращает на себя внимание верующих людей, принадлежащих к иным церквям, это богослужение. И об этом же, кстати, Иван Киреевский пишет о том, что если бы представить себе, что вот весь народ, собравшийся в храме, стоит на службе осознанно, то не нужно было бы и проповедовать ничего, потому что само богослужение на всех уровнях вполне доносит все, что необходимо, все, что содержится в благой вести. Но есть еще один момент, который не часто попадает в фокус внимания. Ведь, наверное, не случайно, поскольку мы веруем, что в Евангелии ничего случайного не было, не случайно все события, связанные с земной жизнью Спасителя, происходят в глухой провинции Римской империи. И все, если можно так выразиться, участники этих событий говорят на языке, который знали очень немногие люди тогда, и, я полагаю, почти никто не знает в мире сейчас. То есть изначально как бы заложена программа необходимости перевода. То есть всегда подразумевалось изначально, что Слово Божие будет переводиться отсюда, собственно, и говорение на языках, которые даровал Святой Дух в день Пятидесятницы. То есть способность интерпретировать Слово Божие в разных средах. Ну, я думаю, у разных народов тоже.
Ну, вы затронули еще одну глобальную тему, боюсь, с нее прямо утонуть в ней. Но это очень важно, исключительно важно, просто тем более, что мы приближаемся, собственно говоря, к Дню Святой Троицы, Дню Пятидесятницы. Но, ну и переводы, и, ну, не совсем так. Галилейское наречие было известно, конечно, в Иерусалиме понимали галилейское наречие. Они видели, слышали, что это такой говор, да. Помните, там сказано, что когда Петр пытался отречься, сказал, не знаю этого человека, они говорили, кто-то там служанка или стражник, говорит, нет, вот тебе это наречие твое выдается, ты галилеянин. Но язык-то понимали, конечно. Вот. Но переводы, как известно, начались. Глобальный перевод был перевод 70 толковников, вот, легендарный, который, легенда, о котором утверждается, тут 70 разных переводчиков сделали абсолютно аутентичный перевод, значит, Священного Писания. Вот. Да, и говорение на языках или на языках – это дар, безусловно, который распространялся, но недолго в церкви. Уже с послания апостола Павла есть ясное намерение все-таки говорить понятным языком, а не вот такими возгласами, какими-то непонятными звуками, которые выражают состояние духовное человека, его восхищение, его внутренний порыв, но непонятны тем, кто слушает. Поэтому вот, там были даже интерпретаторы, как говорит апостол Павел, кто-то говорил вот так вот, глагол на языках, а, ну, с ним был рядом интерпретатор, переводчик, так сказать, с этого языка на язык, понятный слушателям. Да, мне замечательные вот эти слова, которые вы сказали о литургии, о том, что, ну, вернее, это слова Киреевского, о том, что вы привели их, о том, что само богослужение, если внимательно его слушать, это и есть, ну, живущее, действующее Евангелие, действующее Писание и его интерпретация. И в его интерпретации церковной, и, в общем-то, тогда как бы и проповедь не понадобилась бы, и, ну, можно так, да, так можно сказать, и, ну, на мой взгляд, значительный экзегет евхаристии, литургии, епископ Кассиан Безобразов так назвал это осуществленной эсхатологией, то есть, когда все становится на свои места, все уже ясно и открыто, и понят, и доступно к пониманию, осознанию с слушателями присутствующими. Я с этим совершенно согласен, я такой же тоже, ну, стараюсь быть тоже апологетом вот именно литургии, евхаристии, и все возможное делаю для того, чтобы произносимые тексты были понятны, ну, по меньшей мере, на двух языках, которые мне доступны, ну, теперь еще добавился третий язык. Ну, там он мне менее доступен, но, по крайней мере, прочитать на нем я могу молитвы. Вот. А так
третий это какой?
Испанский.
О.
Ну, потому что, да, меня приглашают для помощи в приход испанского. Ну, там больше англоговорящих, но все-таки он находится в Испании, поэтому вот. И да, и на английском языке, и пробовать, и чтение молитв. Тоже есть, ну, переводы, допустим, перевод Православной Церкви Америки, это одно. перевод отца Ефрема в Британии, это другое, это, ну, что-то такое более, кажется, глубоким, обстоятельным, но менее широко, ну, доступным для понимания. Так обычно и бывает, знаете, бывают научные, глубокие, духовные толкования, объяснения, но для представления широкому кругу, а все-таки необходимо, не говорю, что упрощение, но необходим такой язык, такая манера, которая бы затрагивала сердце человека. И уже сердцем человек способен понять, ну, и сложные вещи, и одновременно даже воспроизвести их. А я помню замечательный рассказ о преподобном Силуане, когда приезжали профессора из Оксфорда, в разговоре с ним говорили, что у вас же полуграмотные монахи читают Ефрема Сирина. Это для них был высочайший уровень богопознания. Вот такое. Как они могут понимать, если мы, вот, профессора, мы всю жизнь учились, проходили поэтапное изучение той эпохи и писаний. А как они понимают? И преподобный Силуан ответил им так, что они не просто понимают, даже если бы вдруг исчезли все эти писания, то они написали бы то же самое. Ну, точно так же, потому что они живут в том же духе. Но вот этот момент, вот восприятие в духе или духовное восприятие, или восприятие внутреннее, оно, конечно, исходит от слов. Слово имеет великую силу. И мы знаем и помним эти значительный период в жизни православной церкви, русского православия, это споры об имяславии, которые поначалу были жестко пресекаемы именно на горе Афон, даже монахов удалили оттуда, но потом это стало в общем восприятии, то есть воспринято аудиторией широкой.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. И мы говорим о том, что же привлекает иностранцев, верующих иностранцев, принадлежащих к католической или протестантской церкви, переходить в русское православие, в русский извод православия. Но помимо того, о чем мы с вами уже успели поговорить из привлекательных сторон русского православия, есть, наверное, еще что-то, что скорее заметно либо богослову, либо священнику, потому что вот сейчас начался активный процесс подготовки к канонизации американского, современного американского православного святого, по крайней мере, американская церковь уже его признала, и сейчас этот канонизация находится на рассмотрении нашего синода и архиерейского собора. Я говорю об отце Серафиме Роузе, о котором старшее поколение русских православных людей хорошо знает, поскольку о нем очень много было написано и сказано в 90-е годы, потом немножечко как-то память о нем отошла, немножко в тень, но все равно, естественно, узнав однажды, уже невозможно было этого человека забыть. Так вот, это путь исследователя. То есть не просто человек пришел в храм, потому что на него колоссальное впечатление произвела литургия. Но он вырос в семье протестантов-евангелистов, он был исследователем по натуре, он был философом по натуре, и очень много сил положил на поиск истины в совершенно разных источниках, включая китайскую духовную культуру. И в результате получилось так, что его рациональные и иррациональные поиски и изучение всевозможных источников привели его к встрече с реальным человеком. И человек этот был свят, и человек этот был святитель Иоанн Максимович Сан-Франциский и Шанхайский. И вот это столкновение базовой, что ли, подготовки разума с встречей с конкретным носителем православия русского произвело такой потрясающий эффект, что, в общем, современный практически нам американский интеллектуал взял на себя совершенно неподъемный труд воспроизвести аскетический подвиг русских подвижников времен преподобного Сергия, но на почве современной Америки. Вот как вам кажется, опыт отца Серафима, он сейчас где-то еще присутствует, то есть я понимаю не прямых учеников его, а людей, которые идут схожим путем.
Ну, я не могу сказать, как в Америке, но вот в Британии, в Шотландии, в Северной Ирландии, ну, редко припоминается его имя, но по духу я вижу, да, есть такие подобные ему, скажем так, исследователи, пришедшие из разумно обоснованной веры протестантизмом, англиканизмом или пресвитерианской веры, вот. И это, ну, похожий путь проходят люди, да. Ну, знаете, так все-таки, опять-таки, взять происхождение и отца Серафима Роуза, и вот тех, о ком я говорю, вот в частности я упоминал вот эту семью, которые тоже немалый путь проделали, прежде чем принять решение стать православными. Они весьма были осведомлены о жизни святых, начиная с преподобного Сергия Радонежского, конечно, Серафима Саровского и прочих, и других святых, прославивших именно русское православие, на русской почве. Да, и вот, но были и такие настораживающие моменты в высказываниях и во мнениях отца Серафима. Ну, знаете, это можно найти в трудах, в заметках, в наследии, я думаю, любого из тех святых, которые были прославлены, но перед этим были публично заметны, то есть не проводили время в аскетическом безмолвии где-то в кельях и во внутреннем делании, но были публично заметны, писали, вступали в диспуты и так далее. Ну, конечно, в любом случае можно найти что-то такое, что ну, кому-то не будет, никем-то не будет воспринято как в духе, не будет воспринято в духе православия, скажем так, как человек понимает это. Но я хочу сказать, что каждому времени свои святые, безусловно, и они должны быть восприняты в контексте эпохи, да, безусловно, это так. И наша эпоха, вот нынешняя, стремительные утраты смыслов, вот, и отец Серафим не жил в такую эпоху. Тогда смысла искали и обретали – Ну, каждый в своем роде. Я не могу сказать, что я большой апологет был и поклонник Серафима Роуза, напротив, его определенные мнения, высказывания по поводу других святых, но таких, как Силуан Афонский и его ученик Экелленик, старец Сафроний Сахаров, который уже прославлен греческой церковью, ну, как и Силуан был в начале греческой церкви прославлен, потом принят русской церковью. Так будет, возможно, и с Серафимом Роузом. Я думаю, что святые востребованы в наше время, понимаете? Не потому, что их там мало подвижников или мало заметных аскетов, деятелей, писателей, но потому что эпоха столь стремительных изменений и мгновенного восприятия всего, что буквально обрушивается с утра и до вечера на головы и верующих людей, и молодых, и пожилых, и атеистов, и, понимаете, что такое смешение. Вот немножечко лирическое отступление, я как писатель этой темы пытаюсь поднять, и я опубликовал один роман о том, как через искусственный интеллект пытаются изъять сознание человека, как бы выкрасть его. Ну, это фикшн, это фантазия, да, но она пришла мне на ум, потому что это действительно так, мы теряем смыслы. И вот, но следующий роман тоже в продолжении этой темы я пишу, я нашел такое интересное высказывание, что когда там, ну, оно по-английски я его не буду приводить, а вот по-русски в моем переводе звучит так, что когда атомная энергия плавила Землю, мы назвали это Чернобыль. А когда искусственный интеллект плавит смыслы, как мы это назовем? Вот со знаком вопроса. И отсюда как бы следующим шагом появление такой устойчивого термина в наше время. По-английски звучит AI Чернобыль звучит, по-русски это вот искусственный интеллект-Чернобыль. Ну, трудно перевести. Или Чернобыль искусственный интеллект. То есть катастрофа, авария не то что равная, а многократно худшая, нежели Чернобыль. Вот Чернобыль остановил развитие атомной энергетики, да, притормозил сильно, основательно, ну, и в России, в Украине, в Европе, в Америке. В Америке были свои инциденты. Вот сейчас в Японии был, когда там на Фукусим. Так вот, также стоит разумным образом не то что остановить развитие искусства, а взять его под сознательный контроль, можно сказать. То есть сознание призвано к тому, чтобы давать то, что будет хорошо, и прикрывать путь тому, что сознание полагает недобрым, нехорошим, не ведущим, скажем по-простому, не ведущим к спасению. Вот такая эпоха. Поэтому размывается смысл. Вот почему я об этом говорю сейчас, что в эпоху отца Серафима Роуза и святителя Иоанна Максимовича, понимаете, там как-то можно было, легче было зафиксировать смысл, поднять его глубину и остановить как бы время на этом. А сейчас это гораздо труднее. Да, мы говорим об этом, потому что у нас бэкграунд, как бы предшествующая эпоха в нашей жизни установила крепкое основание, как мы надеемся. А вот следующее поколение уже не имеет этого крепкого основания в трудах ни Серафима Роуза, ни его, тех, кого он критиковал за их богословие, архимандрита Сафрония Сахарова, но кто-то либо там, да, допустим, но хотя бы где-то ты хотя бы к чему-то приложи свое внимание, свой слух, свое зрение, свое сознание. А когда размываются смыслы, то это крайне опасно. Крайне опасно для человечности как таковой. И вот тут эффект сознания как раз выходит на первую роль. То есть, в конце концов, надо, если сознание само не захватит приоритет, что, ну, вернее, пока она сама не проявила себя, не схватила приоритет в развитии стремительном, неопровержимом, не безостановочном развитии логики, дата-центра, которые объемлют... Я слышал такое мнение от одного специалиста в области искусственного интеллекта, что дата-центры уже поглотили всю доступную информацию. Дефицит, shortage, то есть недостаток информации, которую они могут поглощать и на этом обучаться. Но это, вообще говоря, потрясает, понимаете? Ну, какую информацию способен удержать человеческий разум? Ну, весьма узкий, какой-то мизерный доли процентов в сравнении с искусственным интеллектом. Так что... Вот такая эпоха. И для нас, безусловно, восприятие смыслов и фиксация смыслов чрезвычайно важна. И хотя я вот лично склоняюсь больше к богословию архимандрита Сафрония Сахарова, чем к богословию отца Серафима Роуза, но я должен признать и признаю это, что пусть будут такие люди, которые жизнью, своим подвигом, своим устремленностью, устойчивостью в этом движении затвердили смыслы, которые уже никакой искусственный интеллект не размоет. Вот я такое пожелание хотел сделать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о том, чем привлекает русское православие западных христиан. И тут приходит сразу в голову расхожее объяснение, поскольку западная цивилизация сама буквально вдребезги разбивает все свои нравственные ориентиры и переворачивая привычные представления о нравственности буквально кверх ногами, вынуждает людей искать некую консервативную альтернативу, поскольку никто уже не может точно определить, что вкладывается, какое значение вкладывается в само слово «консерватизм». Вот в качестве некой такой вот консервативной ниши воспринимают русское православие, поскольку оно вот такое традиционное, устоявшееся. Но ведь на самом деле это не совсем так. То есть это правильно, может быть, с точки зрения приверженности к святоотеческому наследию, к каким-то вещам, которые веками уже вошли внутрь церковной жизни. Но ведь история XX века показывает, насколько гибким оказалось русское православие, иначе оно просто не выжило бы в условиях полного развала церковной структуры, связанной с революцией, с тем, что значительная часть церкви оказалась оторвана от другой ее части, были гонения, был какой-то вечный сумбур, очень много событий в церковной жизни произошло за 20 век. Несмотря на это, каждая часть церковная какое-то время была вынуждена развиваться в своей логике, но потом тело церковное собрало все эти, или, ну, продолжает собирать все эти оторвавшиеся осколки свои, все равно получается целостность, но целостность, обогащенная новым опытом. Вот как вам кажется, это транслируется западному христианину, или все-таки для него это некая иллюзия незыблемого какого-то вот православия, которое неизменно в веках?
Ну, знаете, вот незыблемость, такой фундамент, да, это все-таки это свойственно поискам имперского сознания, когда вот есть фундамент, есть там государь, есть патриарх, папа римский, там, я не знаю, вот, ну, вот такая пирамида. Ну, вот это сознание, начиная, наверное, вот с середины прошлого века и до ныне, кардинально изменилось уже, продолжает меняться. То есть такая имперскость, такие поиски незыблемого фундамента, ну, даже из пожилого поколения я не вижу, даже в России я не вижу такого поиска. Наоборот, вы сами верно сказали, что консерватизм и такой взгляд на русское православие как нечто незыблемое, устойчивое, что это неподвижное, что это, в общем, неверно. То есть ваше мнение целиком я разделяю и целиком разделяю. Хочу сказать, что это движение, это динамика. Более того, литургия, в которой звучат молитвы, ну, есть изменяемая часть, есть неизменяемая, там, неизменяемая часть литургии, наверное, больше, она доминирует, но и даже вот неизменяемая часть, она все равно динамична, она все равно в движении, потому что те слова воспринимаются каждый раз по-новому, и человек возрастает в их осознании и постепенном. И вот это в этом смысле, ну, а сама Библия ведь тоже, в общем, сколько динамики, и не закрытых возможностей для развития. Если мы закроем развитие и скажем, что мы консерваторы и хотим оставаться при том, чего мы достигли, то, ну, так есть люди и в России, и на Западе, и на Востоке, есть люди, которые хотят оградить себя от воздействия внешнего мира и уходят в какой-то свой мир, и тогда, ну, я могу лишь представить, что может произойти, потому что человек в одиночестве сам по себе, человек, в общем, слаб и подвержен тому, чтобы не заметить, как смыслы подменяет смысл сам. Если мы говорим о размытии смысла вот там, с искусственным интеллектом, то здесь обратный процесс, другая крайность, да? Когда смыслы в попытке их утвердить раз и навсегда теряют свой смысл. Они даже не размываются, они просто уходят. Но, в общем, мы знаем из святоотеческой истории, допустим, такие святые, как хрестоматийный пример преподобной Марии Египетской, которая не читала Писания, не знала молитв и псалмов, и вдруг она наизусть вот все это произносит, потому что Духом была научена. Но действие Духа Божьего – это динамично. Христос сказал: «Я есть путь». И истинная жизнь, да, так, то есть путь, на котором открывается истина, и на котором продолжается жизнь. Ну, то есть это всегда динамика, всегда движение. Поэтому консерватизм – это термин политический для устройства общества человеческого. Но к церкви он неприменим, если это церковь, ну, подлинная церковь, в которой Дух Божий, то это всегда динамика. Здесь, я не считаю, о церкви нельзя так говорить, что она консервативна или, наоборот, там, подвержена изменениям. У нее свой внутренний стержень, свой внутренний смысл. И вот, к счастью, я хочу сказать, что это один из великих шансов для человечества вообще. Я не говорю, что именно православная церковь, но для нас, там, русских, сербов, болгар, греков, это православие. Ну, пусть и католиков будет, католичество, протестантам, там, свои собрания протестантские, да, но все равно это оставляет шанс, что стержень, тот стержень, который, ну, хотя бы, ну, уже сам факт существования Библии, Евангелия, послания апостольских дает человеку, что он не устоит против размытия смыслов, потому что есть имя. Вот мы опять к этому возвращаемся. Имя, которое произносится во всем мире. И как бы ни пытались во время Рождества Крисмас заменить на Эксмас, но все равно Экс-буква остается. Ну, как ты же не... Просто Мас не скажешь же, а вот Эксмас. Но все равно все, кого не спроси, подозревают, что... А что такое Экс? Ну, вот Экс – это, значит, знак, символ креста. А Христос – это мессианское имя. Но есть имя и человеческое – Иисус. И все это... Понимаете, вот это имя, которое имеет неодолимую силу, и размыть имя человеческое невозможно, так как никто из нас не перестанет быть Марина, Мариной, Георгий, Георгием, там, Александр, Александрой, и не перестанет быть. Да, мы можем утратить, даже разум можем потерять, но имя не забудем. Вот, и вот... Как бы переходя к такой теме, что, конечно, Запад... Я не говорю... Знаете, вот это разделение Запад, мир, Россия, Восток, это постепенно в глобализованном или глобализующемся мире, как бы мы ни пытались это остановить, но этот объемный процесс охватывает такое количество людей, что сколько бы людей ни собралось, противников глобализации, они не смогут ее остановить. Просто сам термин, опять-таки, стереотип, имеет дурной смысл, дурное значение. Но само по себе, я бы назвал это по-другому, так по-русски, сближение человека, человечности, человечества. Допустим, русский, китаец, да, ну, там, одно дело провозгласить «братья вовеки», а потом, ну, я не знаю, как это было в советское время, там, при Сталине, Мао Цзэдуне, провозгласили сначала дружбу навеки, а потом разругались вплоть до конфликтов там на границах. Эта история напоминает нам, я не пытаюсь какие-то пророчества произнести, но что именно что-то человеческое, что-то внутреннее, я называю это сознанием, иные называют душой, личностью, персоной, но вот сознанием человеческим, оно неустранимо. Более того, переходя порог этой жизни, мы не утрачиваем сознание, и опыта предостаточно накоплено, и высказано, и написано, и передано о том, что сознание остается. И сознание, оно не... ну, сверх физики, то есть метафизика с физикой переплетены. И потому сознание уходит для того, чтобы восстановить то тело, вернее, не восстановить, а новое тело дать. И об этом говорит вся Библия, последняя книга Библии, Апокалипсис. Все творю все новое. Это делает человеческое сознание, которое, конечно, по природе своей, как Тертуллиан сказал, душа по природе христианка, так сознание по природе христианское. Оно видит в человеке ту основу, то восприятие, то самоопределение. Я есть то, что от меня неустранимо. Когда мы погружаемся в сон, мы себя не утрачиваем. И даже в состоянии предельном, а много записок, свидетельств о том, как люди переживали клиническую смерть. Ну и в моей жизни тут доводилось переживать как бы порог, когда ты понимаешь, все, это конец, дальше ничего, никого. Но я есть я, тот, который есть, и который, ну, там или здесь, он продолжает быть, или она. Ну, вот такое осознанное восприятие, мне кажется, способно и сделает все возможное, чтобы смыслы не размылись, и чтобы там, где есть не просто вера, а знание божественных вещей, божественных предметов, отношений божественных, вот в большей степени отношений. Бог есть отношения. Почему Троица, а не единица? Или единица в Троице? Потому что Бог есть... ну, как апостол Иоанн говорит, Бог есть любовь. Любовь не бывает одного. Любовь между двух имеет подтверждение третьего свидетеля. Эти вещи простые, естественные, как сама природа. И мы в них живем, и устранить это нарочито, принудительным путем, не то что невозможно, а приведет к обратной реакции, когда вот то, что родилось, вот этот могучий, всемогущий искусственный интеллект, он станет субъектом сознания, он будет подчинен человеческому сознанию. Почему? Потому что участием миллиарда людей в наполнении дата-центров, которые в постоянном общении с людьми, в конце концов принесет туда понимание этому искусственному интеллекту, что чего хочет человек, что человек, ну, по природе своей человек, ну, в общем... Ну, благ, добр, стремится к лучшему, стремится к жизни, а не к смерти, к лучшему, а не к худшему, не зол, а добр. И вот это, когда поймет, он будет настоящим сотрудником человека в жизни. Ну, вот позволил себе такую утопию, но, наверное, можно по-разному воспринимать, но можно и так.
Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера на радио «Вера» с нами провел благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Спасибо вам огромное, отец Георгий. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».